С новостями дня вас познакомила Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Доку Умаров угрожают новыми терактами в России. В Екатеринбурге открылась партийная школа «Единой России». И сегодня 100 лет со дня рождения Рональда Рейгана. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Сегодня в Мюнхене завершается международная конференция по безопасности, где обсуждаются ключевые проблемы современности. В Мюнхене работает и наш корреспондент Александр Манхайм, он на линии прямого эфира. Александр, добрый день.
Добрый день, Арслан.
Я предлагаю вам уже подвести некие первые итоги завершающейся сегодня конференции. Что было главным?
Ну, Арслан, вы правильно сказали, что на конференции по безопасности было затронуто множество тем. Но, тем не менее, я хотел бы отметить, что ситуация в Египте и волнения в других арабских странах проходили красной нитью во всех выступлениях и дискуссиях. Выступавшие однозначно высказали за необходимость поддержать уже давно назревший процесс демократизации в этом регионе. Но все подчеркнули, что этот процесс должен проходить мирно и упорядоченно с соблюдением прав человека. С большим интересом участники конференции по безопасности заслушали в пятницу выступление министра внутренних дел Германии, Демезьера в субботу, который выразил большое беспокойство по поводу кибернетических атак. По его словам, уже сейчас, каждые 2 секунды, предпринимается попытка вторгнуться в немецкую интернетную систему. Причем 5 или 6 раз в день объектом виртуального нападения становятся правительственные учреждения Германии. Демезьер предполагает, что зачастую за такими действиями стоят разведки других стран. Он также не исключает возможности, что в один прекрасный день Германия может стать жертвой крупной целенаправленной атаки, в результате которой будет предпринята попытка заблокировать интернет, энерго и водоснабжение. В таком случае, сказал Демезьер, угроза погружения страны в хаос могла бы стать весьма реальной. Во избежание подобных сценариев канцлер Германии Ангела Меркель предложила заключить всеобъемлющее международное соглашение по защите от кибернетической агрессии.
Александр, если вернуться к событиям в Египте, действительно ли Соединенные Штаты признали почти что официально, что по-прежнему будут поддерживать Хосни Мубарака?
Да, Аслан, тут как раз вчера вечером произошло определенное замешательство в связи с выступлением по видеотрансляции из Вашингтона Фрэнка Вишнера, специального посланника Соединенных Штатов по Египту. В дискуссии с участниками конференции он сказал, что Соединенные Штаты делают ставку на Мубарака и выступают за то, чтобы он остался в качестве президента. Однако через несколько часов официальные представители Госдепартамента поспешили заявить, что Вишнер высказал свое личное мнение, отнюдь не отражающее позицию Соединенных Штатов.
Аслан. Спасибо, Александр. Александр Манхайм, корреспондент «Радио Свобода» в Мюнхене. В Екатеринбурге открылась партийная школа «Единой России». В ней будут готовить кадры для работы с населением и участия в выборах. Политологи отмечают, что у партии проблемы с рейтингами, однако не уверены, что политики, прошедшие курс обучения в таком заведении, смогут ее решить. Рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Первыми слушателями партийной школы «Единой России» стали члены партии из тех территорий, где 13 марта пройдут выборы. В дальнейшем в ней планируется обучать партийных функционеров, секретарей и руководителей исполкомов, а также сторонников «Единой России» и даже блогеров. Преподавать в школе будут политологи, чиновники, члены избирательных комиссий и так далее. Читать лекции единороссам пригласили заместителя главы губернаторской администрации Вадима Дубичева. В интервью нашей радиостанции он рассказал, что это проект федеральной «Единой России». С лекторами заключаются договоры и выплачиваются гонорары, не запрещенные госслужащим. По словам Дубичева, в России обостряется политическая конкуренция, и потому партия должна работать на усиление кадров.
Идея там абсолютно очевидная, лежащая на поверхности, дать дополнительное политическое образование членам партии, рассказывать и обучать дополнительным знаниям в сфере избирательного законодательства, в сфере проведения политических мероприятий, обучать основам политической конкуренции, как побеждать в условиях политической конкуренции. Политическая конкуренция в Российской Федерации обостряется. У нас есть несколько партий, которые борются друг с другом за власть, и это заставляет партийные машины привлекать дополнительные силы, обучать своих членов партии для того, чтобы быть конкурентоспособными.
Впервые об идее создания партийной школы «Единой России» заговорили около года назад. Тогда ее поддержал губернатор Свердловской области Александр Мишарин. И вот сейчас реализация этого проекта, как говорят, занимается один из крупных бизнесменов Екатеринбурга Валерий Савельев. Он предоставил помещение для проведения лекции в одном из своих отелей. Создание таких школ вполне нормальная практика для партии. С кадрами нужно работать для того, чтобы они могли представлять партию на выборах и в общении с потенциальным электоратом, говорит политолог Сергей Мошкин. Правда, по его мнению, у «Единой России» есть и свои особые причины для открытия партийной школы.
Рано или поздно наши партии, они сталкиваются с необходимостью образовать своих активистов. Это дело партии, они заботятся о качественном составе своих активистов. Что касается непосредственно «Единой России», эта идея пришла к ним в наши дни по одной простой причине. У «Единой России» начался такой мягкий провал в рейтинге. И это подтверждает многочисленные российские социологические исследования. Я думаю, это, безусловно, лидеров партии беспокоит, и они пытаются что-то сделать. Но вот один из таких шагов – это инициирование партийной школы.
Сергей Мошкин отметил также, что учеба в партийной школе будет не лишней для активистов «Единой России», поскольку новые знания – это всегда хорошо. А вот политолог Федор Крашенинников считает, что научить человека быть политиком в партийной школе невозможно. По его словам, в условиях реальной политической конкуренции единороссам вряд ли помогли бы курсы, прослушанные в такой школе.
Они занимаются созданием потемкинских деревень, каких-то очередных структур внутри партии, где люди будут учиться политике по принципу «кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку». Единственная возможность для человека, который занимается политикой, научиться политике и стать адекватным политическим деятелем, общественным лидером, лидером общественного мнения, это реальная политика, реальная политическая конкуренция. То есть если человек участвует в реальных выборах на всех уровнях, проходит через дискуссии, через полемику, причем полемику идет не внутрипартийную, не полемику на государственных каналах, а реальную полемику с оппонентами, публичную полемику, то человек на этом учится. Как можно научить человека быть политиком в типичных условиях партийной школы, мне не очень понятно.
Крашенинников привел в пример многочисленных выпускников высшей партийной школы КПСС, которые не смогли стать публичными политиками после того, как рухнул Советский Союз. Кстати, свердловские коммунисты также вынашивают идею создания партийной школы. Правда, пока у них нет таких ресурсов, как у «Единой России». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья мусульмане» начнут сегодня диалог с властями, чтобы покончить с политическим кризисом в стране. Президент США Барак Обама предложил лидерам Германии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов совместно обсудить положение в Египте. В Калмыкии в ночь на воскресенье разбился вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Оба пилота погибли. В Хакасии в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погибли два человека. Более 10 пострадали. В Петербурге активисты Объединенного гражданского фронта планируют выйти сегодня на митинг протеста против плохой работы коммунальщиков. В Тунисе не менее 2 человек погибли, еще 17 были ранены при разгоне акции протеста у здания полицейского управления в городе Эль-Кеф. В Иране сегодня перед судом предстанут 3 граждан США, обвиняемые в шпионаже. Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал израильтян и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Сегодня в 2 часа дня в эфире «Свобода» программа «Лицом к лицу». Гостем студии «Радио Свобода» был режиссер Андрей Кончаловский. Ведет передачу Данила Гальперович. Док Умаров, именующий себя верховным амиром Эмирата Кавказа, действующий на Северном Кавказе, опубликовал на экстремистском сайте «Кавказ-центр» видеозапись, который фактически взял на себя ответственность за теракт в аэропорту Домодедово 24 января этого года, пишет интернет-сайт News.ru.com. Умаров пообещал продолжить теракты в России. По словам боевика, он планирует совершать акты терроризма раз в неделю или раз в месяц, оставляя их регулярность, цитирую, на усмотрение Аллаха. Конец цитаты. Как отмечается в видеообращении, Дуко Умаров посетил специальную базу боевиков и сделал заявление по поводу проводимой операции на территории России, для чего на задание был отправлен боец по имени Сейфуллах. Видеозапись эта никак не датирована, однако, как пишут российские СМИ, предполагают, что она сделан до взрыва в московском аэропорту. «Новая газета» также сегодня пишет, что вместе с Умаровым в ролике фигурирует Амир Хамзат, командующий батальоном смертников, а также юноша, именующий себя Сейфуллах. Заметно его внешнее сходство с фотографией Магомеда Евлоева из ингушского села Али-Юрт, который накануне был объявлен предполагаемым смертником. Об этом пишет «Новая газета». И с журналистом «Новой газеты» Ольгой Бобровой беседует корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Почему вы так уверены в том, что именно Дуко Умаров взял на себя ответственность за теракт в Домодедово? Тем более, что вы пишете, что видеозапись, в которой он признается в этом, никак не датирована.
Вот это вопрос, который вчера у меня тоже возник. Потому что мы понимаем, что, во-первых, достаточно низкое качество съемки. Во-вторых, разница в возрасте, да, там фотографию соотнести с повзрослевшим лицом достаточно сложно. Вот. Однако мне кажется, что, вероятно, это он. Потому что, ну, я сужу по каким-то там глубоким антропологическим, скажем, характеристикам, фотографии, голос.
Очень много разных сведений о том, что он вообще вроде бы как бы убит.
Вот этот вопрос остается. Но, понимаете, даже в том случае, если он сейчас уже мертв, ему ничто не мешало сделать эту запись прежде. Потому что мы понимаем, что вот сама по себе логистика операции, доставка смертника в Москву, она занимает достаточно времени. Даже в том случае, если Дуко Умаров сейчас мертв, это никоим образом не исключает, что он мог действительно участвовать в подготовке и отправке этого смертника в Москву. Там действительно есть какие-то вопросы риторические, стилистические. То, что он говорит, оно разительным образом отличается от того, что он говорил и вообще как он вел, как он позиционировал эти теракты прежде, когда делал основной упор на религиозные, скажем, предпосылки к совершению вот этих деяний. Сейчас это вот исключительно такие социальные, понятные вот любому, каждому обывателю разжеванные причины для того, чтобы отправить смертника в Москву и там его взорвать. Вот эти вопросы действительно возникают. Но мне кажется, что это Дуко Умаров. Я не знаю.
Вы пишете о том, что заметно внешнее сходство с фотографией Магомеда Евлоева, то есть смертник, который и произвел этот теракт в Домодедово. Вот откуда эта информация?
Вчера тоже редактор мне этот вопрос задавал. Кто обманул, да? То есть или спецслужбы, или Дуко Умаров. Потому что версий было очень-очень много. Одна из них вообще категорически исключала участие чеченцев, мы помним, кто ее озвучил. И тут вот такое счастье, Дуко Умаров спустя достаточное количество времени, хотя они всегда, да, выступают с опозданиями, что связано опять-таки с сложностями в доставке материала, потому что вот кто обманул? Или он обманул, или спецслужбы обманули. Но вот от чего-то мне кажется, что все-таки это Дуко Умаров. Возникает вопрос, действительно ли вот оба этих человека являются теми, за кого себя выдают? Если мы допускаем, что это не Дуко Умаров, а какой-то человек похожий на Дуко Умарова, который представляет не Магомеда Евлоева, а какого-то человека похожего на заявленного это Магомеда Евлоева, ну, это какая-то очень тяжелая конспирологическая версия.
Вы ссылаетесь на информационный портал news.ru.com, где он пообещал год крови и слез. По словам боевика, я вас цитирую, да, вашу статью?
Вот это news.ru.com дописывает, посмотрев, вероятно, целиком сам по себе этот ролик. Я категорически отказываюсь цитировать террориста вот в таком формате. Да, действительно, он там обещает какие-то ужасы страшные, кошмарные. Он оставляет их регулярность, ставит эту регулярность в зависимости от реакции. Он говорит прямо, посмотрим на вашу реакцию, какая будет реакция, и будем проводить эти теракты раз в неделю или раз в месяц, ну вот как будет получаться. Еще там делает он любопытную оговорку о том, что шахидов может быть не сотня, а так несколько десятков человек, но в общем ребята-то найдут. Как мне кажется, это говорит о том, что достаточно, ну пускай даже не обескровлено, но не так опять-таки легко все это дело организовывать. Вот у меня вертится что-то, какое у меня есть, но я не могу утверждать, но я сейчас вот категорически не хотел бы ездить и посмотреть, и пощупать, и решить. Вот. Ну, где-то, может быть, в следующей неделе, через неделю, вот так.
Вы имеете в виду в Ингушетию?
Да.
С журналистом «Новой газеты» Ольгой Бобровой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Как я стал борцом с Ходорковским?
Я не считаю, что я его осудил.
Я защищаю Михаила Ходорковского вот от сердца, от души сегодня, как человек, которого просто напарили.
Понимаете, но если я подписываю, я никогда не отказываюсь от того, что я делаю.
программе «Время свободы» в воскресенье в 19.30 и с понедельника по пятницу в 8.15, 12.40 и 17.40. Слушайте «Радио Свобода».
На этой неделе из заключения вышел Ирек Муртазин, бывший пресс-секретарь президента Татарстана, осужденный в 2009 году по обвинению в клевете на Ментимира Шаймиева и приговоренный к 1 году 9 месяцам колонии поселения. С Иреком Муртазиным после освобождения говорил корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Незадолго до выхода из заключения Ирек Муртазин подал прошение об условно-досрочном освобождении, хотя сам признается, что на положительное решение почти не надеялся. По его словам, администрация Менделеевской исправительной колонии, где он сидел, постаралась обвешать его взысканиями и замечаниями, как новогоднюю елку. Так что, как рассказал Ирек Муртазин в интервью «Радио Свобода», еще за неделю до освобождения ничто не предвещало такого поворота событий.
Мне объявили 7 суток ареста. За несколько часов до того, как я оказался в картере, я объявил политическую голодовку с требованием 8-часового рабочего дня, с требованием выходных для работающих осужденных, с требованием отпусков. И вот после объявления голодовки, буквально через несколько часов, я оказался в штрафном изоляторе. 27 числа у меня заканчивается 7 суток ареста. В этот же день, за буквально несколько часов до окончания этого наказания, мне объявляют новый 15 суток ареста. Я продолжаю голодать. 31-го меня выводят в суд. Суд проходит прямо на территории колонии. И прокурор говорит, у человека 7 выговоров, 4 штрафных изоляторов, постановление о признании злостным нарушителем, представление о смене режима с колонии поселения на колонии общего режима. Нельзя его отпускать. Администрация тоже против удовлетворения ходатайства. Суд неожиданно принимает решение освободить. Я, в общем-то, в шоке. Не понимаю, как могло быть принято такое решение. Хотя вот сейчас в ряде татарстанских газет появилось, что там чуть ли не лично президент Татарстана Рустам Миниханов вмешался. И посадили Муртазина по телефонному праву, и освободили Муртазина по телефонному праву.
Ирек Муртазин наслаждается свободой, встречается с друзьями, но в ближайших планах у него добиться признания обвинительного приговора несправедливым, а также участвовать в изменении порядков в российских тюрьмах. Ирек Муртазин рассказывает, что из заключения много писал министру юстиции Александру Коновалову, предлагая свои решения для облегчения судьбы зэков по всей России. Сиделось ему, как говорит бывший пресс-секретарь Ментимера Шаймиева, ни хорошо, ни плохо.
Во-первых, я все-таки капитан запаса, физическая подготовка, слава богу, в общем-то, вот пришлось там пару раз, что называется, отстаивать свое кулаками. Но не более того, в основном кулаки пускать не приходилось так часто, как это могло показаться, исходя вот из фильмов, там, из литературы про зону, все, что мы знаем. Может, мне просто везло там с соседями, там, по камере, пока сидел следственный заряд, с соседями по бараку. Проблем не было. 9 лет армейской службы, из которых 4 года военного училища, плюс 5 лет офицерской службы, ну, это уже был опыт, как бы, вот, в таком огромном коллективе. Во всяком случае, бессонница в бараке не мучила. Это 120 человек, кто-то храпит, кто-то сопит, кто-то портит воздух, кто-то бредит. Ну, это меня особо не напрягало. Я и засыпал, как убитый, и просыпался, выспавшись.
Бывший президент Татарстана, а ныне госсоветник Ментимер Шаймиев, прокомментировал освобождение своего бывшего пресс-секретаря коротко, но довольно прозрачно. Шаймиев сказал, что дома, конечно, лучше, чем в тюрьме, и нужно уметь это ценить. О бывшем руководителе и главном инициаторе своего тюремного срока Ирек Муртазин старается не говорить плохо.
Это не решение Шаймиева было. Ну, совершенно не нужно было там меня отправлять в колонию, но люди близкие к нему убедили его и заставили тем самым подать заявление, в общем, прийти в суд, оказать такое морально-психологическое давление на суд, которому уже просто деваться некуда было, когда толпы высокопоставленных чиновников прошли свидетелями, там член Совета Федерации, заместитель председателя Государственного Совета, вице-премьер Татарстана, то есть около 60 свидетелей обвинений там нагнали, из которых добрые треть – это высокопоставленные чиновники Татарстана, мэр Казани. Сюда просто не было выхода, как отправить меня в места не столь отдаленные.
Дело Ирека Муртазина было всегда на особом контроле в Фонде защиты гласности, президент которого Алексей Симонов считает, что уголовное преследование за клевету прежде всего удобно для борьбы с критиками власти.
Я глубоко убежден в том, что понятие клеветы в пределах закона не должно существовать в уголовном пространстве. Клевета должна быть переведена в гражданский делит, и это многократно высказанное и фондом, и мною, и не фондом, и не мною, а многочисленными учеными, общественными деятелями и так далее, положение, которое не принято и которое никто не рассматривает. Клевета подразумевает сохраняться в уголовном кодексе. Доказать заведомую ложность сообщенных им сведений на самом деле на практике невозможно, потому что заведомость Это очень опасная штука. Как можно сказать, он знал или не знал, он понимал или не понимал? Это абсолютно субъективно, это оценочное суждение. А оно в данном случае решает дело. Поэтому на самом деле то, что с ним сделали, было грубо, незаконно и подло.
При этом сам бывший пресс-секретарь Ментимера Шамиева, как считает Алексей Симонов, прекрасно знал, на кого работал, и в этом смысле с выбором работы был как минимум неосмотрителен. Президент Фонда защиты гласности приводит примеры отношения пресс-секретарей к своим руководителям.
Я смотрю на бывших пресс-секретарей, скажем, Горбачева, Пашу Вощанова, Андрея Драчева. Они, в общем, сохраняют какую-то симпатию Горбачеву и продолжают в тех или иных формах с ним сотрудничать. У них не было никаких поводов для судебных исков, хотя все они пытались, значит, осмыслить то, что произошло и с Горбачевым, и с ними самими, в разных формах. Пресс-секретари Ельцина несколько иначе. Они, как и все, кто работал с Ельциным, получили, что называется, большого отступного. Хорошо это или плохо, не знаю, но во всяком случае это люди при всех обстоятельствах, чей жизненный стиль изменился после этого значительно и заметно.
Пресс-секретари крупных руководителей всегда имеют более или менее близкий доступ к персоне, и часто это ситуация, в которой, как говорят в России, за вход рубль, а за выход два. Ираку Муртазину выход из окружения Ментимера Шаймиева стоил полуторагодовалого заключения. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. 100 лет со дня рождения Рональда Рейгана. Фестиваль имени Александра Володина в Петербурге. И что мешает борьбе с курением в России? Таковы некоторые темы второй части программы «Свобода в полдень». Сегодня в 6 часов вечера в эфире «Свободы» программа «Классный час». Новые стандарты российской школы. Что такое метапредметные результаты и как их достигают? Готовы ли российские школьники и учителя к мысли деятельностной педагогики? Какими должны быть ученические проекты и чем занимаются на уроках по метапредмету? Об этом пойдет речь сегодня в «Классном часе свободы». Программа выйдет в эфир в 6 часов вечера, повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник. Автор и ведущая программы Тамара Леленкова. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья-мусульмане» начнут сегодня диалог с властями, чтобы покончить с политическим кризисом в стране. Президент США Барак Обама предложил лидерам Германии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов совместно обсудить положение в Египте. В Калмыкии в ночь на воскресенье разбился вертолет «Ми-2», на борту которого находились два человека. По предварительным данным, крушение произошло из-за неисправности двигателя. В Хакасии в результате столкновения автомобиля с маршруткой погибли два человека, более 10 получили травмы и ранения. В Петербурге активисты Объединенного гражданского фронта планируют выйти сегодня на митинг против плохой работы коммунальщиков. Городские власти дали согласие на проведение акции. На Украине в ночь на воскресенье из-за непогоды без света остались 90 населенных пунктов в 5 регионах. На севере Туниса не менее 2 человек погибли, еще 17 были ранены при разгоне акции протеста у здания полицейского управления в городе Эль-Кеф. В Иране сегодня перед судом предстанут 3 граждан США, обвиняемые в шпионаже. Они были задержаны в июле 2009 года на границе с Ираком. Американцы заявляют, что попали на иранскую территорию по ошибке, путешествуя по северному Ираку. Квартет международных посредников по Ближнему Востоку призвал израильтян и палестинцев к скорейшему возобновлению мирных переговоров. Около 500 мусульманских организаций Великобритании выразили негодование по поводу заявления премьер-министра Дэвида Кэмерона о провале политики мультикультурализма в стране. На западе Австралии на окраинах города Перт в результате лесных пожаров сгорели несколько жилых домов. По имеющейся информации, никто не пострадал. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня 100 лет со дня рождения одного из самых популярных президентов США Рональда Рейгана. О его беспрецедентном успехе в Белом доме говорит то обстоятельство, что на выборах 1984 года за переизбрание Рейгана проголосовали 49 штатов. Болезнь Альцгеймера у него была обнаружена в 1994 году, с тех пор он постепенно перестал появляться на публике и в 2004 году скончался в возрасте 94 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
40-й президент США Рональд Рейган не раз посещал Советский Союз и провел более 10 встреч с президентом СССР Михаилом Горбачевым, в том числе и после того, как оба лидера завершили свои политические карьеры. Павел Палащенко работает переводчиком Горбачева уже четверть века, участвовал во всех советско-американских переговорах на высшем уровне с 85 по 91 годы. Вот как он описывает впечатление о человеке, который, по мнению многих экспертов, вошел в историю как политик-победитель.
Общее впечатление о Рейгане как человеке, с одной стороны, очень открытым, готовым к общению, а с другой стороны, в нем было какое-то закрытое ядро. Об этом пишут юмористы, пишут люди, которые его знали. Вот на этом сочетании строится впечатление о нем.
А можно сказать, что Горбачев, Рейган — это были дуэли?
Ну, там были и дуэли, но была и совместная работа, когда они искали компромисс. Когда были дуэли, то я бы не сказал о каких-то особых чертах характера. Рейган отстаивал американскую позицию, Горбачев отстаивал советскую позицию. Ведь переговоры были сложными, направлений было много. Это и ядерное разоружение, безопасность, региональные проблемы, права человека. Каждый из них, я думаю, проявлял себя достойно и отстаивал свое.
Скажите, а чувствовался ли в нем актер?
Нет, я считаю, он вел себя не как актер. Меня спрашивали об этом и относительно Горбачева. Я считаю, что оба они вели себя как государственные деятели, а не как актеры. Рейган ни разу не делал заявления о том, что Соединенные Штаты или он победили в холодной войне. Он считал, и люди близкие к нему, Шульц, Мэтлок, не раз говорили о том, что холодную войну удалось завершить мирно на условиях, которые были сторонами согласованы. Другое дело, что одновременно шла борьба идеологическая. Здесь, безусловно, сам наш народ принял решение отказаться от той идеологии, которая была. Ну, если кто-то это рассматривает как американскую победу, то мне кажется, это ошибка.
Бывший советский диссидент, а ныне журналист Александр Подробенок, был в числе тех, кого Рональд Рейган пригласил во время одного из своих приездов в Москву в резиденцию американского посла Спаса Хаус. Встреча с оппонентами режима произошла, когда у власти уже был Михаил Горбачев и шла перестройка. Александр Подробенок считает Рейгана выдающимся президентом.
Приходилось встречаться с разными американскими политиками и в то время, и позже. И я должен сказать, что Рейган сильно отличался от всех, кого я видел. Он не был похож на профессионального политика, так я скажу. И, может быть, в этом секрет его политического успеха. То, что он не производил впечатления профессионального политика, вовсе не означает, что он производил впечатление профессионального актера. Нет, он выглядел, знаете, он больше всего похож на Санта-Клауса, такого большого, добродушного человека. И очень ироничного, с таким немножко грустным взглядом, что вообще не свойственно политикам. Политики обычно носят такую маску уверенности, благожелательности. Ну, знаем, мы все знаем, видим и по телевизору, и иногда некоторым или некоторые лично видят. И это все похоже немножко на актерство, на политическое актерство. Рейган не был похож на политического актера, и вообще он не производил впечатления актера, который что-то пытается сыграть, пытается кем-то предстать. Мне кажется, кажется, что он был очень естественным, держался очень естественно.
Скажите, а сколько по времени проходила эта встреча?
Это было, я думаю, часа полтора где-то встреча состоялась. Он выступал с речью, выступил с речью кто-то из наших диссидентов, по-моему, Сергей Ковалев говорил. Мне так повезло, я сидел за соседним столиком с ним. Ну, такая была встреча, довольно непринужденная.
Какие его высказывания вам запомнились?
Это были общие вопросы, это было время неопределенности для Советского Союза, для будущего страны. И говорилось главным образом об этом. Он говорил в основном даже, знаете, не о политических реалиях или политических планах. Он говорил о человеческой судьбе. Вот и эта тема как бы была более значима, чем тема перестройки или взаимоотношений Советского Союза и Соединенных Штатов. Он говорил о людях.
Судя по тем высказываниям, которые сегодня мы читаем в прессе, именно Рональд Рейган остался в памяти как один из выдающихся президентов. Почему, на ваш взгляд?
Мое предположение таково, что люди, которые не являются профессиональными политиками по своей судьбе, по своим планам, они занимают очень достойное место в политической жизни. Мне кажется, что то, что он был, может быть, актером, сделало его таким великим политиком. Есть и другие примеры, и можно вспомнить Вацлава Гавела, который не был профессиональным политиком, но человек выдающихся политических способностей, да, он драматург. Мне кажется, что люди вот таких профессий, талантливые люди, они становятся талантливыми и в политике. Но Рональд Рейган сделал очень много для Соединенных Штатов, обуздав безработицу, он создал 18 миллионов рабочих мест, инфляция при нем втрое снизилась, и я уж не говорю о том, что он, собственно, забил главный гвоздь в гроб коммунизма.
Рональд Рейган оставил Белый дом с высшим положительным рейтингом в новейшей истории США. Ему в тот момент было 77. По мнению некоторых экспертов, если бы не 22-я поправка к Конституции, ограничивающая пребывание президента на должности двумя сроками, он, несмотря на преклонный возраст, мог бы баллотироваться в третий раз и вполне вероятно победить. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В эти выходные в Петербурге открывается 7-й Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Володина «Пять вечеров». Его главная задача – сохранить память о замечательном драматурге и найти володинские черты в современном театральном мире. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Театральных фестивалей много, но володинский, быть может, самый теплый и самый пронзительный. Игла в сердце вонзается с порога, когда входящий видит дверь квартиры номер 28 из дома на Большой Пушкарской, где жил Александр Моисеевич. Фестиваль был основан в 2006 году и за 6 сезонов предъявил зрителям лучшие современные постановки володинских пьес и занял особое место в фестивальном пространстве России. «Пять вечеров» – фестиваль без официоза, с человеческим лицом и человеческим общением, которое так любил Володин. Фестиваль открыл новые имена, дал толчок к созданию новых спектаклей, объединил людей разных поколений, тех, для кого эпоха Володина родная и понятная, и тех, кто сегодня открывает ее для себя не как экзотическое ретро, а как составную часть собственной биографии и души. Седьмой фестиваль несколько отличается от прочих, говорит арт-директор фестиваля Марина Дмитревская.
Этот фестиваль собирали молодые театроведы, которые выросли на предыдущих фестивалях. И хотя молодые театроведы объехали много городов Весии, посмотрели много спектаклей по Володину, сделанных тоже молодыми режиссерами, это крайне радует. Но только два спектакля по пьесам Володина вошли в программу. Это «Блондинка», которую сделал молодой питерский режиссер Екатерина Максимова, и «Фабричная девчонка», которую откопали в маленьком городочке Черемхово Иркутского края. И вот Оксана Кушляева, которая туда ездила, она говорит, что такой восстановившийся советский город с облупившимся театром, с колоннами, и артисты, которые играют с обычной девчонкой, такая уходящая натура. Таких ни глаз, ни типажей в столицах не сыскать. Поэтому молодые критики решили, что эту интонацию мы тоже должны привести.
Отобрать спектакли для фестиваля, правда, было трудно, подтверждает молодой театральный критик Оксана Кушляева.
Это было трудно, потому что мы отбирали, собственно, спектакли по Володину, их будет очень мало в фестивале. Трудно особенно отказывать. А отказывали так получилось много. Но иногда, например, режиссерское решение, режиссерская мысль нравилась, но спектакль в городе, где довольно слабая актерская труппа, допустим, режиссер, испугавшись, идет вокруг актеров, как бы не задействуя их в своем решении. А иногда режиссерское решение, допустим, не очень современно. Мы еще выбирали, исходя из того, что это должен быть современный спектакль по Володину, что он как-то должен соотноситься и с нашим временем, и брать его в расчет, а не такое архаичное ретро. Но, тем не менее, выбрали два спектакля, как мне кажется, они хорошие. И мы, конечно, за них очень болеем и переживаем.
«Володин» и «Володинская» программу нынешнего фестиваля составили не только спектакли по пьесам Александра Моисеевича. Что такое «Володинская», спрашивают организаторы. Это определенное настроение, отношение к человеку. Это нравственные координаты, ни с чем не перепутанные понятия о добре и зле, порядочности, справедливости, свободе личности, отвечают они сами себе и зрителям. Марина Дмитриевская.
Конечно, у Володина нет продолжателей современной драматургии, но мы хотели расслышать володинское, володинские ноты просто в современном театре. И они возникали, не поверите, там, где и никто и не искал. Ну, например, в спектакле «Почти взаправду» Российского молодежного академического театра по сказкам Телегина. Молодой режиссер Катя Половцева это поставила, ученица Женовача. И когда Белка говорит муравью: «Я скучаю по тебе», Ласка, которая играет замечательная Нелли Уварова, мучается всеми нашими комплексами, как говорил Володин, о том, что не получится ее день рождения, и все, чего она боялась, не получается на этом дне рождения. Это абсолютно володинское.
Открывается фестиваль спектаклем «Старший сын» молодого театра «Мастерская» Григория Козлова, а дальше моноспектакль «Видимая сторона жизни» по стихам Елены Шварц. Это театр на Спасской из города Кирова, а дальше спектакль «Уйди, уйди», привезенный из города Кудымки Коми Пермянского округа.
В этом спектакле тоже живут такие володинские чудики на новом этапе, в новых обстоятельствах. Фестиваль живет двумя направлениями. С одной стороны, память о Володине, с другой стороны, все-таки связь с современной драматургией.
Первая фестивальная ночь не просто ночь, а костюмированная вечеринка, стилизация володинского кинотеатра и аттракционов, описанных в пьесе «С любимыми не расставайтесь», показ старых фильмов. Закроется фестиваль 10 февраля, в день рождения Володина.
Мы поедем с утра на кладбище в Комарово, утыкаем его могилу живыми цветами, как всегда, поднимем первые рюмки, прокричим, хлопнем, это его слово, а потом будем праздновать его день рождения спектаклем «Река» Алексея Паперного.
Как всегда, на фестивале будет работать буфет с советскими ценами, похожий на ту рюмочную, которую знал и описывал Володин. Нерушимой останется традиция: томатный сок в граненых стаканах, бутерброды с докторской, бычки и кильки в томате. А продавать все это будет настоящая буфетчица Клава, в образ которой уже на прошлом фестивале вполне вжилась театровед Виктория Аминова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Египте лидеры оппозиционного исламистского движения «Братья мусульмане» начнут сегодня диалог с властями, чтобы покончить с политическим кризисом в стране. Президент США Барак Обама предложил лидерам Германии, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов совместно обсудить положение в Египте. В Калмыкии в ночь на воскресенье разбился вертолет Ми-2, на борту которого находились два человека. Оба пилота погибли. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
последний день января в Вашингтоне в Центре по стратегическим международным исследованиям состоялось российско-американское совещание, посвященное взаимодействию и сотрудничеству в области развития здравоохранения. С одним из участников этого совещания беседует научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Во многих сферах жизни управленческие решения сильно отстают от передовых научных достижений. В области обеспечения общественного здоровья этот разрыв особенно выражен. Один из путей его сокращения – международный обмен опытом, заимствование успешных научных и административных практик. Для налаживания такого взаимодействия в Вашингтоне состоялось российско-американское совещание по сотрудничеству в области здравоохранения. С американской стороны председательствовал бывший сенатор и руководитель республиканского большинства Уильям Фриц. Российскую делегацию должен был возглавлять руководитель Комитета по здравоохранению Государственной Думы Николай Герасименко, но в последний момент оказалось, что он не приехал. Тем не менее, совещание состоялось, и мы попросили поделиться впечатлениями его участника, профессора Высшей школы экономики Василия Власова.
И на этом совещании были представлены конкретные идеи направления работы. Например, глобальный контроль над полиомиелитом. В конце января был подписан документ между Россией и Соединенными Штатами о совместных усилиях в этой области. Представители центров по контролю над заболеваемостью Соединенных Штатов в очередной раз заявили о том, что они заинтересованы в поддержании российских разработчиков вакцины против СПИДа. И для отдельного рассмотрения был выделен вопрос по борьбе с курением.
Не исключено, что именно акцент на антитабачной тематике стал причиной того, что высокопоставленные российские представители воздержались от участия в совещании. Ведь в этой области слишком заметно преимущество Соединенных Штатов.
У американцев доля населения курящего в два раза ниже, чем в России. Это явно связано с тем, что общество осознало огромный вред курения. И помимо врачей в этой борьбе активно участвует общественность. После того, как было принято решение судом около 20 лет назад о возмещении табачной компаниями Соединенных Штатов в бюджет на здравоохранение огромных многомиллиардных сумм, теперь борьба с курением развертывается очень бурно. Напомню, что вот сейчас уже в первые числа февраля в Нью-Йорке запрещено курить в парках и на пляжах. В общественных местах запрещено курить уже давно. Сегодня у нас в Государственной Думе рассматривается законопроект об ограничении курения. По этому законопроекту можно будет курить где угодно, даже в детских больницах, если в них будет установлено место для курения. Это безобразие происходит, потому что у нас очень сильное табачное лобби. Оно питается почти неограниченными ресурсами табачных компаний. На содержании у табачного лобби находились в разное время различные депутаты.
В качестве примера такого влияния интересов табачной промышленности профессор Власов привел антитабачную кампанию, в которой несколько лет назад принимал участие тот самый депутат Герасименко, который не доехал до нынешнего совещания.
Николай Герасименко был одним из руководителей программы «Мой выбор», которая финансировалась на средства табачных компаний под предлогом образовательных программ, проводила практически пропаганду курения в школах под лозунгом «Курение – это выбор взрослого человека». Формально на поверхности это звучит так, что взрослые должны сознательно решать, курить или не курить. Но формулировался этот лозунг словами «курение – это выбор взрослого человека». И всякий подросток интерпретирует его так «я уже взрослый, я делаю выбор в пользу курения». Не случайно эта программа была запрещена во многих странах. У нас она до сих пор в некоторых местах проникает в школы. Но вот Николай Герасименко в последнее время с этой программой, насколько я знаю, не имеет связи.
Испытывая жесткий прессинг в своей стране, американские табачные компании вынуждены искать внешние рынки сбыта там, где им не оказывают такого сопротивления, в частности в России.
В России вообще русских компаний практически нет производящих табак, есть одна только небольшая компания. Все остальное принадлежит американским компаниям и японской государственной компании. Что касается налогообложения, то, к сожалению, табачное лобби эффективно блокирует повышение цен на табачные продукты через акцизы. Наши налоговые поступления очень невелики. Давно уже известно, что даже если налогообложение достаточно большое, как в Западной Европе, все равно вред, который наносится табаком здоровью граждан, их трудоспособности приводит через заболеваемость к большим потерям, чем прибыли, которые идут от табака в налоги. Получается, что для нас это никакой не национальный бизнес, а для нас только отрава.
Наверное, России было бы неплохо учитывать американский опыт борьбы с американскими же табачными компаниями. Но все же менталитет и законодательство двух стран сильно различаются. Достаточно ли тут почвы для сотрудничества?
Несмотря на то, что страны очень разные, у нас очень много общего. оказывается, и в том, и в другом обществе вредные для здоровья привычки концентрируются у необразованных, низкооплачиваемых людей. И если на селе в малых городах частота курения продолжает увеличиваться, то в больших городах образованная молодежь курит все реже и реже. Я преподаю в нескольких высших учебных заведениях, смею вас заверить, что мои студенты курят сейчас значительно реже, чем раньше. А когда я преподаю продвинутым молодым ученым, среди них там на 30-40 человек может не быть ни одного курящего вообще. И здесь нужна большая работа для того, чтобы теперь компенсировать вот эти недостатки в справедливости распределения здоровья. На здоровье нельзя уже смотреть как на что-то, что принадлежит кому-то или не принадлежит. Это в действительности общественное богатство.
Вернемся к прошедшему совещанию. Можно ли сказать, что это была своего рода встреча по обмену опытом?
Это было совещание на уровне утверждения контактов, да, объявления направлений работы. То есть американцы пришли на очень высоком уровне, директора институтов, сенаторы, для того, чтобы сказать, вот направление нашей совместной деятельности, это нам интересно. Мы хотели бы с русскими этим поделиться, мы хотели бы у русских вот этому научиться. И, к сожалению, то, что у нас не явились два самых высокопоставленных участника, депутат Герасименко и директор Института общественного здоровья, информатизации и здравоохранения Стародубов, бывший заместитель министра здравоохранения, это показатель того, что наше руководство, несмотря на улыбки в сторону американского президента, оно продолжает на всех уровнях практиковать фактически антиамериканизм.
Если российская сторона прохладно относится к сотрудничеству, чем тогда объяснить высокую заинтересованность американцев?
Американцы стараются вопросы здравоохранения держать руку на пульсе всего мира. Они во всех регионах мира, ну, за исключением от России, содержат специальные отделы своих центров по контролю над заболеваемостью для того, чтобы знать, где какие эпидемии возникают, где какие болезни распространяются. Но в этом смысле они действительно несут на себе глобальную ответственность и зависят от благополучия мира. Но в отношении нашей страны, конечно, речь идет не только о глобальной ответственности, но и о том, что действительно сотрудничество с Россией во многих направлениях было плодотворным и может быть далее плодотворным. Вот примитивно к полиомиелиту, например, Советский Союз был одним из разработчиков вакцин против полиомиелита, предоставил огромное количество вакцин развивающимся странам и был ключевым игроком тогда наряду с Соединенными Штатами в том, чтобы резко снизить смертность и инвалидность от полиомиелита во всем мире. Но у нас очень богатая история взаимодействия в этой области. Эта история может быть продолжена, и я уверен, что она будет продолжена, несмотря на то, что у российско-американского сотрудничества очень много врагов.
Это была научная панорама, которую подготовил Александр Сергеев. В госкорпорации «Алемстрой» уже в третий раз за последние 4 года сменился руководитель. Ушедшего в отставку по состоянию здоровья Таймураза Балоева сменил бывший заместитель главы аппарата правительства России Сергей Гапликов. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов считает это событие минувшей недели одним из наиболее значимых.
Две новости, посвященные событиям в госкорпорации «Алимстрой», поставленные рядом, практически в комментариях не нуждались. Первое. Следственный комитет и ГУВД Краснодарского края возбудили 6 уголовных дел по фактам коррупции в государственной корпорации «Алимстрой». Как сообщает «Интерфакс», за 2007 и 2010 годы нарушители закона противоправно получили более 23 миллионов рублей. Вторая новость. По состоянию здоровья в отставку подал глава «Алимстроя» Таймураз Балуев. Со времени существования «Алимстроя» в нем сменилось 3 руководителя, а ведь кадровая чехарда выглядит совершенно неестественной в госкорпорации такого ранга, которая занимается едва ли не главным имиджевым российским проектом. Ситуацию прокомментировал обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Олимпийской стройке в Сочи с руководителями явно не везет. С 2007 года, когда государственная корпорация «Олимпстрой» была организована, она сменила уже 3 президента. Четвертый, Сергей Гапликов, пришедший туда с поста заместителя руководителя аппарата правительства, приступил к исполнению новых обязанностей с начала февраля. Таким образом, получается, что федеральный центр, курирующий подготовку к зимней Олимпиаде 2014 года и активно снабжающий масштабную стройку деньгами, предпочитает надолго не задерживать ответственных за их расходованием чиновников. Первым президентом «Олимпстроя» стал Семен Вайншток, отставленный к тому времени с должности главы государственной транснефти. На сегодня точно установлены факты финансовых злоупотреблений руководства этой компании, владеющей действующими и занимающейся строительством всех новых нефтепроводов в стране. В Сочи Семен Вайншток особого внимания к себе не привлекал и в 2008 году спокойно уехал за границу, став крупным владельцем коммерческой недвижимости, в частности в Израиле, Великобритании и США, уступив свой пост Таймуразу Балоеву, известному по бизнесу в пивоваренной компании «Балтика», а в последние годы в проектах по производству одежды. За свои полтора года работы на Олимпийской стройке о Балоеве также особых новостей не было, а потому его решение об отставке, также по состоянию здоровья, в какой-то степени стало неожиданным. Тут же появились предположения, что истинные причины ухода Балоева – выявленные финансовые нарушения в работе госкорпорации, а также непростые отношения с вице-премьером Дмитрием Казаком. Однако правительственный куратор подготовки к Олимпиаде все эти слухи быстро опроверг, что не помешало Следственному комитету по Краснодарскому краю буквально в день смены власти в Олимпстрое заявить о выявленных там фактах коррупции на сумму 23 миллиона рублей. Иначе говоря, как предполагают наблюдатели, столь частыми сменами руководства Олимпийской стройки федеральный центр пытается затруднить формирование устойчивых схем финансовых злоупотреблений, ставших уже обыденными в крупных государственных проектах. Однако они затрудняются прогнозировать, сможет ли избежать такого соблазна новый президент Олимпстроя.
Так считает обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Таймураз Балоев недавно заявлял, что программа подготовки к Олимпийским играм в Сочи выполнена приблизительно на 40%. Все идет в соответствии с утвержденным планом-графиком. Количество задействованных в реализации проекта участников увеличивается, отмечал Балоев, при этом заявляя, что ликвидация госкорпорации «Олимпстрой» после зимних Олимпийских игр 2014 года будет ошибочной. Разумеется, нет ничего странного в таком подходе. Чем существеннее должность, тем больше объем работ, тем обиднее понимать, что время действия госкорпорации конечно. В конце концов, что именно стало последней каплей, которая повлекла за собой отставку Балоева, не так важно. Интересно, пожалуй, только то, что на его место в Олимпстрой пришел Сергей Гапликов, заместитель главы аппарата правительства России. Надолго ли хватит нового руководителя госкорпорации, пока не ясно. Ясно, что частая смена руководителей Олимпстроя наводит на мысли, как высказался один из депутатов Госдумы, о криминальных язвах в строительстве. От себя же добавлю, особенно в таком масштабном и, по сути, чрезвычайном, как строительство Олимпийское. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире программа «Общественное мнение». Сегодняшняя тема программы – отношение россиян к проблеме терроризма. Ведет передачу Вероника Баде. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
В следующий раз, 31 марта, мы соберемся.
Ситуация накалена до предела. Люди негодуют и совершенно не устраивают.
Мы призываем немедленно освободить всех задержанных мирных.
Вместо разделяющего нас выбора или референдум, или выборы,
предлагаем... Израильское руководство выразило поддержку президенту.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.